Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Позиция новой молдавской власти по приднестровскому урегулированию. Вице-премьер по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников обсудил в Кишиневе укрепление отношений Кишинева и Киева в сфере экономики, энергетики, пограничного контроля, а также в области безопасности и разрешения сепаратистских конфликтов. И о футболе. Это соревнование или средство разрешения политического и геополитического влияния? Обсудим тему на примере приднестровской команды «Шериф Тирасполь» и ее попадания в Лигу чемпионов под флагом Республики Молдова. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Сначала, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Приднестровский лидер Вадим Красносельский объявил в воскресенье, что будет баллотироваться на второй срок на выборах главы региона. Это заявление не стало неожиданностью. Предыдущие выборы в законодательные органы власти в конце прошлого года еще больше укрепили позиции партии «Обновление», контролируемой олигархами холдинга «Шериф». В последние годы тираспольский режим методично преследует всех оппонентов, устраняет любую конкуренцию. Было возбуждено несколько уголовных дел против критиков режима по обвинению в экстремизме и оскорблении Красносельского. Противники главы региона все еще находятся, либо находились до недавних пор за решеткой, например, коммунист Олег Харжан или недавно освобожденный активист Геннадий Чорба. Несколько известных оппонентов тираспольского режима подверглись преследованиям и вынуждены были бежать из региона. Председатель парламента Молдовы Игорь Гроссу сообщил в телеэфире, что приднестровского лидера Вадима Красносельского больше не пустят в VIP-зал Кишиневского аэропорта, и он будет вынужден проходить регистрацию и контроль наравне со всеми пассажирами. «Граждане должны видеть его и иметь возможность поговорить с ним», — сказал Игорь Гроссу. Вадим Красносельский призвал жителей Приднестровья прийти и проголосовать на выборах в Государственную Думу России 19 сентября. «Эти выборы очень важны для нашей республики, ведь это поддержка мира и стабильности на Днестре, социально-экономическое развитие Приднестровья», — сказал Красносельский. «Россия откроет 27 избирательных участков в Приднестровском регионе. Никакое другое государство никогда не открывало участки для голосования на неподконтрольной Кишиневу территории левобережья Днестра. Официально Кишинев до сих пор не отреагировал на намерение России открыть участки в Приднестровье». В субботу в Молдове вступили в силу новые ограничения по борьбе с распространением COVID-19. Теперь, чтобы принять участие в публичных мероприятиях, концертах, театральных представлениях и вечеринках в клубах, нужно предъявить сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус. Соединенные Штаты отметили 20-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года памятными церемониями по всей стране. Президент Джо Байден призвал американцев к единству. В Нью-Йорке в Мемориальном музее 11 сентября, расположенном на месте разрушенных башен-близнецов, с 8:46 по местному времени после минуты молчания начали вслух зачитывать имена жертв. Именно в это время 20 лет назад первый самолет врезался во Всемирный торговый центр. На церемонии присутствовали президент Джо Байден и бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон. Крупнейший в истории теракт унес жизни около 3000 человек. В ответ Соединенные Штаты и их британские союзники начали 7 октября 2001 года операцию по свержению режима талибов и разгром террористических организаций. В пятницу Россия и Беларусь приступили к совместным военным учениям у границ НАТО на фоне стремления Москвы и Минска укрепить военные связи в условиях сохраняющейся напряженности с Западом. В учениях «Запад-2021», которые продлятся неделю и пройдут в Беларуси, на западе России и на побережье Балтийского моря, будут задействованы 200 тысяч солдат, сотни единиц боевой техники. Крупнейшие военные учения в Европе за последние десятилетия вызывают беспокойство НАТО. Альянс заявляет, что Москва отказалась приглашать иностранных наблюдателей, хотя обязана сделать это в соответствии с международными соглашениями. «Газпром» объявил о завершении строительства «Северного потока-2». Газопровод общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год должен доставлять топливо напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Многие страны мира рассматривают его как угрозу экономической безопасности Европы и рычаг давления Москвы на Киев. Сейчас большая часть российского газа в Европу поставляется через территорию Украины. США, ряд стран Евросоюза и Украины считают, что строительство ветки в обход Украины позволит Москве усилить давление на Киев и усилить зависимость стран Европейского Союза от российских поставок.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Законодательный орган Левобережья Верховный Совет приступил к работе после каникул. Среди приоритетов предстоящей сессии – вопросы, связанные со здравоохранением на фоне увеличения числа заражений коронавирусом, в том числе запуск реабилитационной постковидной программы, а также принятие бюджета региона на следующий год. Приднестровский бюджет традиционно дефицитный, в размере более 50%, и совершенно неясно, из каких источников удается ежегодно покрывать дефицит. Наши корреспонденты в Тирасполе и Бендерах спросили у прохожих на улицах приднестровских городов, что, по их мнению, должно стать приоритетом на следующий период.
Надо что-то решать по поводу выезда наших машин за границу. Это, по-моему, все сейчас так скажут.
Неделю назад я столкнулась, я в декрете нахожусь, разболелся зуб. Пошла делать зуб, сказали 700 рублей. Пломбу полечить, нерв, 700 рублей. Откуда у мамы, которая сидит в декрете, такие деньги? Получает на ребенка 1070 рублей с двумя детьми. Вот, пожалуйста, хотя бы какие-то льготы.
Я вообще не знаю, что они делают. Вот городской совет, я вижу, что сделали. В городе красиво становится, порядок. А Верховный совет никаких своих обещаний практически не выполнили. Бла-бла-бла. Информация закрыта, да. И непонятно, что они там говорят. По факту никаких дел нет.
Действительно, не хватает трудозанятости, как молодым, так и среднего возраста. Пенсионерам я уже не знаю, как они тут выживают. Ну, молодежь, которая при хороших местах, я так понимаю, что они все-таки находят. А есть послабее все-таки уровень, может, образование похуже. И им уже труднее пробиться. Им приходится уезжать за длинным рублем, возможно, хотя сейчас уже нигде нет особо длинного рубля. Есть, но очень тяжелый хлебушек. А здесь вот пробиться, чтобы жить полноценно, именно создавать семью, детей растить, очень уж не так уж сладко. Если нет родителей, нет помощи, это, конечно, похуже получается, вот при таких заработках.
Да, уехал бы при первой возможности, чтобы не вспоминать вообще, что тут весь этот...
Вообще всегда хочется, чтобы была работа, стабильность какая-то, зарплата была, да, внимание к людям какое-то.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Через несколько дней после встречи в Бендерах вице-премьера по реинтеграции Влада Кульминского и представителя Тирасполя Виталия Игнатьева Кишинев представил позицию центральных властей по урегулированию приднестровского конфликта, противодействие коррупции и контрабандным схемам, решение чувствительных вопросов, включая политические, и защита учеников и учителей школ с румынским языком обучения на левом берегу Днестра. Это основные вопросы, на решение которых Кишинев будет настаивать в отношениях Тирасполя. Подробности в материале Дианы Рейляну расскажет Юлия Михайлова.
Встреча в Бендерах стала первой встречей переговорщиков от Кишинева и Тирасполя с момента прихода к власти партии «Действия и солидарность». Дискуссия между вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским и представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым были обусловлены проблемой нейтральных номеров. Кишинев попросил Киев отложить вступление в силу запрета на пересечение границы приднестровских машин без нейтральных номеров, но украинская сторона не пошла на уступки. Власти Молдовы в лице вице-премьера Влада Кульминского представили план действий правительства на следующие 2 года в области реинтеграции страны. По словам Кульминского, до сих пор взаимодействие государственных структур по приднестровской проблематике напоминало басню «Лебедь, рак и щука».
Таможня работала отдельно, Министерство экономики тоже отдельно, как и Министерство внутренних дел и другие госструктуры, налоговая, Национальный банк. И у нас, по сути, не было плана хорошо продуманной последовательной политики для реинтеграции страны. Мы намерены покончить со всеми схемами, другими нарушениями. Очень важно, чтобы Кишинев начал говорить с точки зрения национальных интересов, а не опираясь на личные интересы.
На протяжении многих лет наблюдатели, занимающиеся приднестровским вопросом, обвиняли молдавских политиков в отсутствии реальной заинтересованности в решении конфликта. Напротив, многие политики соглашались на сохранение статус-кво региона, преследуя свои узкие интересы и тем самым оказывая медвежью услугу своей собственной стране. Влад Кульминский настаивает на том, что в формат переговоров 5+2 должны быть включены и политические вопросы, которые считаются чувствительными для Тирасполя. Вице-премьер уточнил, что особое внимание будет уделено школам с румынским языком обучения на левом берегу Днестра.
Мы не приемлем подходы, когда эти школы будут каким-то образом использоваться в качестве рычагов для получения уступок по другим направлениям. Речь идет о праве детей на образование, и мы хотим надеяться, что все, в том числе на левом берегу, это понимают. Эти школы должны нормально работать, и мы должны активно говорить об улучшении образовательного процесса и ни в коем случае не допустить использования этих школ в различных политических играх.
Правозащитники призывают Кишинев не игнорировать и социальные вопросы, особенно те, решение которых может улучшить качество жизни рядовых граждан. Адвокат Павел Казаку из ассоциации «Промалекс» напоминает, что правозащитники с правого берега Днестра лишены возможности наблюдать за ситуацией в регионе, поэтому для них единственная возможность узнать, что происходит на левом берегу, – визиты докладчиков Организации Объединенных Наций.
Бюро по реинтеграции в сотрудничестве с другими учреждениями собирается приложить усилия по привлечению международных организаций для эффективного мониторинга за территорией левобережья Днестра. Наиболее важной проблемой является отсутствие информации из Приднестровского региона. В этом смысле специальные докладчики ООН – очень ожидаемая помощь.
Нарушение прав человека на левом берегу Днестра в последнее время все больше привлекает внимание международного сообщества, особенно после увеличения числа обвинительных приговоров против активистов и журналистов, критикующих тираспольский режим. Канада и США недавно отреагировали на эти обвинения. Представитель США в ОБСЕ Кортни Аустриан осудила продолжающееся вопиющее нарушение прав человека в Приднестровском регионе и призвала прекратить злоупотребление и освободить политических заключенных.
Кишинев и Киев продолжают усилия по сближению и синхронизации действий Молдовы и Украины в самых разных сферах. От экономического сотрудничества, торговли, инвестиций, экологии и защиты реки Днестр до развития инфраструктуры, объединяющей обе страны, а также скоординированных действий в области безопасности и разрешения конфликтов в обеих странах. Обо всем этом шла речь во время визита в Кишинев вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Сближение Кишинева и Киева началось после победы Майи Санду на президентских выборах в декабре 2020 года и после того, как власть в Республике Молдова перешла к партии «Действия и солидарность» по итогам парламентских выборов 11 июля этого года. Наша коллега Лина Грыу обсудила отношения Кишинева и Киева, а также позицию Украины и перспективы приднестровского урегулирования после смены власти в Республике Молдова с экспертом Артемом Филипенко из Национального института стратегических исследований Украины.
Господин Филипенко, министр временно оккупированных территорий из Киева, приехал в Кишинев общаться с новым правительством. Ясно, что одна из главных тем — это приднестровская проблема и замороженные или не совсем замороженные конфликты в Молдове и Украине. По-вашему, возможно какое-то более серьезное, скажем так, сотрудничество между Киевом и Кишиневом по этим темам? Потому что до сих пор такое ощущение было, что каждый играет свою партию.
Я думаю, что сотрудничество возможно, и оно будет не только по линии, скажем, там, министерств, да, но я так думаю, что и по президентской линии оно будет развиваться. У нас есть целый ряд механизмов, которые позволяют нам взаимодействовать. Это начиная от контактов на уровне президентов, это и на уровне правительств, на уровне министерств, и, безусловно, на уровне парламентов. Какими могут быть основные направления сотрудничества? Ну, во-первых, безусловно, важно для нас изучение опыта Республики Молдова в урегулировании. Тут я должен заметить, что эксперты, независимые, негосударственные эксперты, очень много сделали за последнее время для изучения этой проблематики. Ключевой вопрос, который мы сделали для себя, это то, что Украина никоим образом не должна повторять ошибки Молдовы. Имеется в виду не признавать сепаратистов стороной переговоров. К сожалению, очень много проблем Молдовы как раз связаны с тем, что фактически с 92 года произошла определенная легитимизация сепаратистов. Это было закреплено уже, в Московском меморандуме. С того момента все переговоры сводятся к отношениям Кишинева и Тирасова, в то время как, собственно, Российская Федерация, которая во многом инспирировала этот конфликт и которая поддерживает и продолжает поддерживать приднестровский режим, выступает в качестве посредника. Это фактически то же самое, что сегодня Россия пытается навязать Украине. То есть посадить за стол переговоров с одной стороны Киев, с другой стороны оккупационные администрации в Донецке и Луганске, самим уйти и стать посредником, и в случае чего заявлять, что в Украине существует внутренний конфликт, никакой российской агрессии, и стороны должны сами договариваться между собой. То есть фактически то же самое, что сегодня происходит в Республике Молдова.
Скажите, какие есть у Украины средства для того, чтобы, ну, скажем так, помочь Республике Молдова в решении приднестровской проблемы? Потому что, имея общую границу, я думаю, что есть какие-то рычаги прямого даже влияния на приднестровский регион и даже на политическую составляющую переговоров.
Ну вот уже даже последнее решение Украины не пропускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами, это уже способ влияния на Приднестровье. Это способ, скажем так, вовлечения Приднестровья в правовую систему Республики Молдова, потому что теперь, даже несмотря на то, что эти номера носят характер нейтральных, тем не менее, они действуют в легитимном поле, они прошли регистрацию в официальных органах Республики Молдова и теперь будут доступны в международном движении, как автомобили, которые зарегистрированы, имеют легитимный статус.
Но в Тирасполе говорят о том, что это блокада.
Тирасполе говорят о том, что блокада 2006 года, с тех пор, как Украина ввела таможенные правила, по которым признается таможенный документ только Республики Молдова. И вообще, с точки зрения Тирасполя, вообще все, что будет касаться наведения порядка на границе, наведения порядка с экспортом, наведения порядка вообще в целом в законодательном плане, будет рассматриваться как блокада. Точно так же Приднестровье будет рассматриваться как блокада и вопрос о создании совместных погранично-таможенных пунктов на приднестровском участке границы. Давайте не забывать, что Приднестровье считает себя независимым государством и, соответственно, поднимает все время вопрос, что это якобы ограничение их суверенитета. Но это государство не признали никто, даже включая Российскую Федерацию, а тем более Украину. Поэтому, кроме вот этого внедрения номеров, у нас есть еще целый ряд других рычагов, например, опять же, упомянутое мною, создание совместных пунктов пропуска. Здесь, безусловно, многое зависит от совместных действий, потому что, например, должна быть введена вторая фаза на пункте пропуска Кучурган.
Но об этом говорится давно. Почему не так быстро двигаются вещи, как хотелось бы, скажем так?
Да, наверное, не так быстро. И мы, к сожалению, даже на протяжении всего периода урегулирования Приднестровского видели, что позиция Украины тоже не всегда была однозначной. Да, и не всегда она была соответствовала просьбам Республики Молдова или, скажем так, даже не всегда, скажем, была дружественная по отношению к Республике Молдова. Я надеюсь, что сегодня в связи со сменой руководства Республики Молдова приходит к власти проевропейская европейского правительства. И все-таки определенного совпадения внешних трендов, да, потому что и Украина, и Молдова заявляют о стремлении к европейской интеграции, у нас будет все-таки определенное понимание и по приднестровскому вопросу. Ну и самое главное, то, что когда говорят, что вопрос даже тех же номеров или там каких-то отношений Тирасполь-Кишинев – это внутреннее дело Молдовы, я с этим не соглашаюсь. Почему? Потому что с 2014 года все, что касается Приднестровья, уже перестало быть внутренним делом Молдовы. Потому что Приднестровье сегодня – это инструмент российского влияния в Черноморском регионе. Точно так же, как оккупированный Крым, точно так же, как оккупированный Донбасс, точно так же, как оккупированная Абхазия и Цхинвальский район Грузии. Поэтому это не может уже быть внутренним делом Молдовы. И с точки зрения Украины это вопрос национальной безопасности. Здесь многое, к сожалению, зависело, опять же, от позиции внутриполитической в Молдове, потому что разные политические силы по-разному относились, скажем, решали этот вопрос. Фактически весь процесс урегулирования, он отражает как раз те колебания в зависимости от смены власти. Да, пришел Воронин, подписал огромное количество документов, чуть ли не пришел, не дошел до меморандума Козака, отказался, произошел откат. Потом в период Плохотнюка был подписан целый ряд протоколов, тем не менее все равно дело все затормозилось. Сегодня все, как говорится, в руках Кишинева. Украина, я думаю, пойдет по целому ряду вопросов, как минимум по Приднестровью пойдет навстречу.
Ну, вы говорили о экономических рычагах. Да. То, что было сделано с машинами, совместный контроль на границе. Что еще может сделать Украина? Пойти навстречу как?
Ну, здесь даже не пойти навстречу. Я хотел бы упомянуть об ассоциированном трио, которое было создано. И мы видели негативную реакцию России на Батумскую декларацию. Здесь очень важно, чтобы координация действий трех государств касалась не только вопросов европейской интеграции, но и вопросов безопасности. То есть формирование некой совместной позиции на международной арене, направленной на деоккупацию своих территорий. Должна быть консолидированная позиция, должны быть, соответственно, общее заявление, общее позиционирование. Необходимо делать так, чтобы эта тематика не сходила с повестки дня международного сообщества. Это крайне важно. Я хотел бы отметить в этом контексте визит госпожи Санду в Киев и ее участие в Крымской платформе. Это был с ее стороны достаточно серьезный политический шаг, и он позитивно расценен в Украине. То есть подобного рода взаимные шаги политические также могут как минимум способствовать тому, чтобы эта тема не сходила с повестки дня ведущих акторов. И, соответственно, должен быть постоянно ставиться вопрос о выводе российских войск из Приднестровского региона, о вывозе вооружений с пункта Колбасная. И, наконец-то, третье ключевое – это замене миротворческой миссии на международную и гражданскую, потому что военная миссия себя исчерпала.
Артем Филипенко, эксперт Национального института стратегических исследований Украины.
Вы слушаете Радио «Свободная Европа».
Попадание футбольной команды «Шериф Тирасполь» в Лигу чемпионов – это огромный имиджевый прорыв для региона. Успех олигархических покровителей клуба «Шериф» сказал в интервью «Свободной Европе» журналист-расследователь Маделин Никшуцу. Но он не разделяет радости некоторых болельщиков из Республики Молдова в связи с успехом тираспольской команды. Маделин Никшуцу отмечает, что приднестровская команда, щедро финансируемая деньгами и полученными от коррупционных схем, ведет неравную борьбу с остальными, совсем небогатыми, клубами в Республике Молдова. Кроме того, более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, попадут непосредственно в клуб «Шериф», так что никакой выгоды для Республики Молдова нет. То, что сейчас происходит в футболе, очень интересно. Известно, что спорт – это не только спорт сам по себе и состязания, но и с имиджевой точки зрения спорт представляет собой мягкую силу. Страну, нацию можно продвигать через спорт, чтобы она стала более заметной в мире. Сейчас мы говорим не о стране, поскольку это непризнанный регион.
И, кстати, по поводу продвижения и имиджа, я видела пост «Шерифа» с поздравлениями Приднестровской Молдавской Республики с 31-й годовщиной независимости.
Это естественно. С тираспольским «Шерифом» происходит следующее. Много лет эта команда использовала Федерацию футбола Молдовы для участия в чемпионатах, в том числе международных. В течение многих лет тираспольский режим много вкладывал в футбол. Ведь когда мы говорим о клубе «Шериф», мы подразумеваем олигархов Виктора Гушана и Илью Казмалы, которые реально контролируют всю экономику Приднестровского региона. В этой ситуации борьба идет неравная. Футбольный клуб, который содержит компания, в отношении которой есть обоснованные подозрения в контрабанде чего угодно, это и сигареты, и нефтепродукты, и многое другое. Эта фирма вкладывает немалые средства в команду, которая спустя годы добилась успеха. Нужно сказать и о легионерах. Это зарубежные игроки, которых заманивают в клуб высокими зарплатами. Так вот, в «Шерифе» впервые 11 игроков легионеры. Там нет ни одного молдавского футболиста. Об этом нужно говорить. Первые 11 игроков – это спортсмены из Африки и Южной Америки. И именно эти футболисты смогли спустя долгие годы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Это станет огромным плюсом для тираспольского режима. Представьте, сколько спортивных журналистов приедет в Тирасполь на игры «Реала» и «Миланского Интера», потому что играть они будут не в Кишиневе, а в Тирасполе. Сколько испанских и итальянских журналистов приедут и напишут, например, материалы о Приднестровском регионе. Это имиджевый прорыв. Мы очень хорошо знаем, что в последние годы приднестровская дипломатия старалась быть как можно более заметной на международном уровне, и в этом ей очень помогала Россия. Но то, что не получилось путем классической дипломатии, они добились благодаря футбольной дипломатии. В этом смысле можно вспомнить и о встрече бывшего премьера Филата с Шевчуком. Локальная футбольная дипломатия сегодня вышла на мировой уровень, и о Приднестровье обязательно напишет международная пресса. И еще неизвестно, какие статьи напишут журналисты, которые приедут сюда, потому что существует местное и региональное восприятие этого анклава. А может быть, журналисты в Испании или Каталонии воспримут все по-другому. Нам еще предстоит это увидеть, но это явно успех. И еще хочу отметить, более 17 миллионов евро, которые поступят от международных футбольных организаций, минуют бюджет Молдавской Федерации Футбола. Они поступят напрямую в тираспольский клуб «Шериф», так что эти деньги пойдут прямо в карманы одиозных персон. Это легальный и очень прозрачный способ заработать много денег. Хорошо известно, что в странах Восточной Европы и в России существует практика отмывания больших денег через футбольные клубы, и эти деньги только укрепят, усилят этот клуб. Мне лично непонятна радость некоторых болельщиков Республики Молдова, связанная с выходом тираспольского «Шерифа» в Лигу чемпионов. Я не вижу ничего полезного в этом для молдавского футбола. Ни одного молдавского игрока нет в клубе «Шериф» Тирасполь. Я не вижу ничего выгодного для Федерации футбола Молдовы или национальной сборной. Например, я вижу некоторые имиджевые потери, если Приднестровье будет представлено отдельно от Республики Молдова, может быть, даже как отдельная страна в интерпретации журналистов, которые будут не очень хорошо подготовлены. Так что я не вижу ничего хорошего во всей этой истории.
Не вижу ничего хорошего во всей этой истории.
Вы очень критичны, но в течение многих лет спорт и особенно эта история с «Шерифом», участие команды в международных соревнованиях считалось историей успеха, примером сближения двух берегов и так далее. Неужели такого аспекта совсем нет? Или он теряется на фоне имиджевых потерь?
Am văzut nicio apropiere. De ani de zile Șerif Tiraspol domină copios campionatul Republicii Moldova.
Не было сближения берегов. В течение многих лет тираспольский «Шериф» доминировал в чемпионате Республики Молдова, и это была неравная борьба. Это неравное соперничество в силу того, что клубы в Молдове очень бедны. Им едва удается удержаться на плаву. Некоторые из них были практически распущены во время пандемии. И стало ясно, что при малейшем кризисе нет никакой финансовой устойчивости. При этом «Шериф» Тирасполь позволяет себе приобретать профессиональных игроков из Южной Америки и Африки. Некоторых действительно сильных футболистов, но мы ничего не знаем о бюджетах клуба, они не отчитываются перед Кишиневом. Если я не ошибаюсь, только один игрок обладает молдавским гражданством, и это натурализированный бразилец. Речь не идет о продвижении спорта или спортсменов из Республики Молдова, даже из Приднестровья. Если бы это было так, у нас, вероятно, были бы причины для радости. Но мы видим команду, которая стоит очень больших денег, которая принесла доход и оказалась в групповом этапе Лиги чемпионов. И от этого выигрывают только владельцы этого клуба. Даже матчи состоятся не в Кишиневе. Это тоже важный момент. Мы даже не знаем, разместят ли гостей в Кишиневе. Возможно, они остановятся в гостинице «Россия» в Тирасполе, потому что там там относительно нормальные условия. Мы ничего этого не знаем. И когда ничего не известно, нет и четкого представления о том, чем обернется этот успех для Республики Молдова. Я думаю, что сомнения в преимуществах для Республики Молдова, молдавского футбола в связи с квалификацией Тираспольского Шерифа в Лиге Чемпионов обоснованы. Это был журналист-расследователь Меделин Никшуцу. Полную версию интервью можно почитать на нашем интернет-сайте moldova.europalibera.org.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».